Партнер программы «Банк Центр Инвест». Формула успеха.
Здравствуйте. У микрофона Денис Малышев, и это программа «Формула успеха». Вместе с Ассоциацией выпускников ЮФУ мы готовим ее к столетию Южного федерального университета. В студию приходят выдающиеся политики, бизнесмены, ученые, артисты и спортсмены, кто когда-то учился в одном из вузов, объединившихся в ЮФУ. Они вспоминают альма-матер и делятся опытом. Сегодня мой гость – ростовский предприниматель, изобретатель Стёп Шансона. Что это за зверь такой, скоро мы и узнаем. Марк Котляр. Прошу любить и жаловать.
Для справки.
Марк Котляр в 97-м окончил юрфак РГУ. Утверждает, что по настоянию родителей сам же мечтал о театральном училище. С детства пишет стихи. Выйти на публику решился в рамках стендап-проекта «Hot Humor Hall», появившегося в Ростове 10 лет назад. Так, наравне с репутацией успешного предпринимателя, совладельца агентства недвижимости «Парус», за Марком закрепилась слава популярного песенника-куплетиста, исполнителя в жанре «Стёп Шансона». Это его собственное определение. Котляр участвовал в проекте «Народный продюсер» на радио «Маяк». Нередко появляется на федеральных телеканалах. Женат, двое детей.
Интервью.
Как-то, представляя вас на сцене, конферансье назвал вас дважды отцом, ростовчанином, риэлтором. Что-то поменялось?
Пока что я дважды отец, ростовчанин и риэлтор. Что еще? Трижды отцом пока не готов.
А видео было датировано, если не ошибаюсь, 2013 годом.
Да, как раз только сын родился.
Активно участвуете в воспитании подрастающего поколения? Время находите?
Ну, у меня есть своя теория по поводу воспитания детей. То есть, когда жена просит оставаться с ребенком, там еще что-то, я ей всегда говорю, что, ну, отцы мы такие, мы остаемся, когда есть полное взаимопонимание. Когда ребенок еще не все слова произносит, то я не остаюсь. Но на самом деле участвую, конечно, гуляю, играю, там все, что от меня зависит, делаю. Даже
ну,
попу что, мою.
Даже так? Да. Ну, как же без этого-то?
Конечно.
А старший ребенок?
Ну, уже сформировавшаяся личность, 7 лет, танцует, рисует, ходит на подготовку. Готовку к школе. Сейчас самая главная моя боль – это мы учим стихи. Папа просит, как творческая личность, читать с выражением, а она говорит, и так сойдет. Почему-то учит она всегда перед сном.
Перед сном лучше запоминается.
Да?
Ну, считается, да, так.
Ну, что-то. У меня вообще с памятью туго, я даже тексты собственных песен с трудом запоминаю.
У меня иногда складывается ощущение, что вы просто импровизируете.
Мы выступали в Москве, в очень большом клубе таком, и там были музыканты разные, они подошли, говорят, слушай, ну тебе легче всех. Я говорю, почему? Ты же забываешь текст? Я говорю, да. А у тебя много нецензурщины, поэтому тебе легко находиться и заменять некоторые слова, ну, как бы в песнях, да, поэтому, ну, импровизирую очень редко, ну, именно в тексте стараюсь не импровизировать, но если... то легко заменить.
Что будете делать, когда ребенок попросит познакомить с вашим творчеством?
Совершенно к этому спокойно отношусь. И жена тоже, и дочка слушала, и у нее была любимая песня моя про Козюлю. Дело в том, что есть такой писатель Юза Лешковский, да? Я с удовольствием его читаю. И я думаю, что я ближе туда, к литературе какой-то. Ну, я не употребляю эти слова для связки рифмы просто. А они у меня как-то всегда литературно обоснованы.
О творчестве.
Мне иногда кажется, что начни я петь что-то другое, могут не понять. Хотя у меня есть заветная мечта собрать всех друзей, близких и исполнить на самом деле то, что я еще другое пишу, да?
А что же это такое? Тут неожиданно раз приоткрывается совершенно другое.
Ну, это какая-то лирика. Я очень так трепетно к этому отношусь, к лирическим стихам, к прозе. То, с чем меня привыкли ассоциировать, это такая самоирония над тем, что я делаю другое.
То, что сейчас репетируете, это близко к тому, о чем вы говорили, к лиричному серьезному Марку Котляру?
Последняя такая у меня затея. Я стал уходить от таких вот прям скользких тем, да, которые напрямую связаны с какими-то там физиологическими особенностями взаимоотношений полов. И стал стараться искать вот юмор именно такой вот в жизненных каких-то там ситуациях. И последние мои песни, они более такой городской лирический юмор. Ну вот я принес, у меня есть как раз вот я в студии записал сейчас, не в студии, а на репетиции, просто на телефон.
Мама, папа, дед и я, очень дружная семья. И каждый вечер, как стемнеет, мы выходим на аллею. Мама намечает лоха, папа в челюсть бьет неплохо. Дед сидячий, он на стреме. Мы сшибаем телефоны.
Есть для вас табу на определенные темы, над которыми вы шутить не будете?
Над всем можно пошутить. Бабушка у меня умерла, ну, там, достаточно давно уже. И вот вроде с похорон все вернулись, и такой момент, да. И папа начинает рассказывать какой-то тост. Он пошутил, и так как-то мягко. И я помню, как поменялся даже ход бесед, да, и застолья, ну, вот этого поминального. Даже не могу ничего привести тем, над которой бы я не стал бы шутить. Просто нужно уметь это делать. Тот, кто высмеивает, он тоже должен иметь какое-то чувство такта, наверное, чтобы не переступить какую-то уже черту, когда юмор перерастает в оскорбление.
А бывали в вашей жизни случаи, когда за вашу шутку приходилось вам же нести ответственность? Вдруг неожиданно все переворачивалось?
Я был очень уверенный в себе юморист, как мне казалось. Мои песни появились на радио «Маяк» в Москве, Стилавин там вел. И вдруг мне звонит товарищ и говорит: слушай, забытая всеми уже литературная газета, я случайно совершенно нашел в интернете выпуск литературной газеты, и про тебя там пишут. А знаешь, кто? Я говорю: кто? Евтушенко. А текст такой: как низко пала, значит, наша эстрада, как низко пали нравы в нашем обществе, что такие люди, как Марк Котляр, имеют возможность на ВГТРК петь песню, значит, я давно хотел залезть к тебе в трусы. С одной стороны, хорошо, конечно, что на меня обратил внимание Евгений Евтушенко, а с другой стороны, так он меня приземлил немножко. Я понял, что нужно быть сильным человеком, чтобы любить то, что ты делаешь, и не обращать внимания на критику.
Держать удар.
Да.
О бизнесе.
Но я думаю, сейчас мы совершенно всех перевернем, наших слушателей. Хочется поговорить с вами о серьезной теме.
Давай.
О недвижимости. Вы совладелец компании «Парус».
Да.
Жду от вас прогноза на ближайшие полгода оставшиеся, получается. Да, до конца года. Что будет у нас с недвижимостью?
Очень четко будет градирована, да, потребительская способность именно на рынке недвижимости. Люди, которые вкладывают в недвижимость с целью получения извлечения какой-то прибыли, скорее всего, уже точно уйдут в коммерческую, в нежилую так называемую недвижимость, где можно покупать там предприятия, сдавать их в аренду или там продавать их, или строить жилые дома. А квартиры будут и дома, и там и так далее покупать люди, которым это действительно нужно. Такой процесс очищения происходит. Очень много случайных людей, которые скупали по 10-15 новостроек, они сейчас уже понимают, что не так это уж и выгодно. И поэтому на рынке есть только настоящие покупатели, а настоящий покупатель, он торгуется и очень серьезно. И продавцы должны быть готовы, что тем ценам, к которым их приучили, уже отношение совершенно другое. Надо понижаться.
Но продавцы, я так понял, настоящие продавцы не собираются снижать эти цены.
Пока не собираются. У риэлторов есть такое правило, да, что нужно соглашаться на первую цену, которую тебе предлагают, потому что следующая цена будет точно уже ниже. И продашь ты уже точно за низшую цену. Вообще не понимаю, зачем сейчас продавать квартиру, ну, к примеру, выходить в кэш, если ты не знаешь, что делать с деньгами. А если ты продаешь квартиру для того, чтобы там в бизнес вложить или купить другую квартиру, то тогда действительно нужно думать и лавировать между желаемым и действительным.
А если кредит, если банки достали?
Вот тогда это проблема. Ну, в этом году, вообще в этом кризисе очень мало долговых квартир. Очень мало. С 2008 года с рынка очень быстро убежали все, кто смело брал до этого большие суммы кредиты на покупку квартир. В нашей стране банки не лояльны к заемщикам.
А у вас нет случайно песни на эту тему?
Есть две темы, которые уже несколько лет по куплету написаны и не имеют продолжения. Это «Врачи и банкиры». Не могу и все.
У вас о Ростове целый сериал. Выступили композитором и сценаристом.
Ну, да? Снимался.
«Мы с Ростова» называется. Какова судьба сериала?
Снимал его Руслан Кичиджиян по заказу «Перец ТВ». Тогда этот канал только открывался. Он очень неоднозначно был воспринят. Идея самого сериала была в том, чтобы все играли непрофессиональные актеры. Более того, на кастингах отбирались люди, которые приходили и говорили: у меня есть такая история. А режиссер говорил: а ты сможешь это сыграть? Сам себя в этой истории? Да, говорил человек, и играл. Почему бы и не быть еще и такому сериалу про Ростов? Там очень интересная была тема, связанная с названием. Как это так? «Мы с Ростова»? Это, ну, да, литературно это неверно, да. На самом деле, названия, которые присылала Москва, были вообще жуткие. И «Однажды в Ростове», и «Ростов настоящий». Ну, был полный какой-то бред. И я предложил фразу: «Мы с Ростова». Почему? Если каждый из нас, положа руку на сердце, честно вспомнит или представит себе ситуацию, что он в Москве, в Питере, в Чикаго, я не знаю, в Лондоне, и к нему подходит человек и спрашивает: ты откуда? Каждый из нас ответит: я с Ростова. Ну, никто не скажет, я из Ростова. Там, мы говорим, мы с Ростова. Это совершенно нормально в обиходе наша там фраза. И она как раз и подчеркивает вот простоту тех людей, которые там снимались.
С добрым утром, мой город. Это утро я встречу с тобою один на один. Я вернулся к тебе, как к отцу, возвращается сын. Потому что куда б я ни шел, и дорогой какой, я всегда возвращаюсь к тебе, а значит, я возвращаюсь домой.
Программа называется «Формула успеха», и пришло время ее сформулировать. Итак, формула Марка Котлера, формула успеха.
Ну, во-первых, высшее образование. Ростовский государственный университет, но я не могу его называть ЮФУ, вот для меня он все равно РГУ, да. Я думаю, что очень важно образование. Не всегда это учебники. Иногда образование – это жизнь сама. И как эта жизнь тебе преподносит уроки, как ты их впитываешь, как ты к ним относишься, это очень важно. Это первое. Второе – это доброта. В понятие доброты я включаю неприблажную, да, доброту, когда вот, ой, все добрые, и я добрый, и все розовое, все там голубое, я не знаю, там небо, облака, как все классно. Нет. Справедливая доброта. Когда ты знаешь, что ты делаешь человеку добро, ты хочешь его делать, да, и ты получаешь от этих людей тоже взамен добро. И третье – это юмор. Ну, на мой взгляд. Вот отсутствие вот этого вот понимания, да, вот этого юмора и самоиронии, оно начинает человека возвышать над самим собой и приводит это всегда к плачевным последствиям.
Напомню, сегодня формулой успеха делился и вспоминал университет своей молодости популярный в городе певец и удачливый риэлтор в одном лице Марк Котляр. Беседовал с гостем Денис Малышев, помогали в создании программы Глеб Диденко и Александр Попов. До встречи завтра в это же время.
Формула успеха. Партнер программы Банк Центр Инвест.
На поле выходит малый бизнес Юга России. Сегодня он играет против сборной мира. У ворот опасная финансовая ситуация. Удар, еще удар. Да, бизнесу грозят тяжелые времена. Все замерли в ожидании. И кредиты банка Центр Инвест отразили удар по бизнесу. И предприниматели сразу переходят в контратаку. Идет активное завоевание рынка. Вперед! Гол!
Кредиты банка Центр Инвест для малого бизнеса помогают победить. Узнайте о ваших преимуществах по телефону 2300 или в ближайшем к вам офисе банка. ОАО КБ «Центр Инвест». Реклама.